Ру. Заходите и оставайтесь. Цена революции с Михаилом Соколовым.
Сегодня в студии «Эхо Москвы» Александр Эткин, доктор философии, профессор исторического факультета Европейского университета во Флоренции. И мы поговорим о после Соединенных Штатов Уильяме Буллите, благодаря которому, как минимум дважды, на мой взгляд, современный мир мог бы быть другим. Но таковым не стал, однако Александр Эткин решил в этой теме разобраться. И вот вышла книга, которая так и называется «Мир мог быть другим. Уильям Буллит в попытках изменить 20 век». Александр Маркович, добрый вечер.
Добрый вечер.
И вопрос первый такой. Ваш герой, дипломат, писатель и журналист Уильям Буллит, подозреваю, привлек ваше внимание не в связи с политической карьерой, а потому что был другом, биографом и соавтором Зигмунда Фрейда, так или нет?
Именно так. Я стал заниматься довольно давно, когда я писал мою первую книжку «Эрос невозможного. История психоанализа в России». Она, кстати, сейчас, 20 лет спустя, вышла новым изданием.
Надеюсь, улучшенным?
Да, расширенным. Там есть еще довольно интересные приложения. В общем, я рекомендую эту книжку. Она вышла в издательстве «Класс». И тогда я заинтересовался действительно Буллитом, потому что он был соавтором Зигмунда Фрейда, которым я, конечно, занимался тогда, как главным своим предметом. Они написали вместе биографию Вудро Вильсона, американского президента, и это стало образцом психобиографии. Был такой жанр, который был бурно цвел в 60-е годы прошлого века, а сейчас он практически умер. Кроме того, он был в бытность свою послом, американским послом в Москве. Он подружился с разными представителями советской элиты. Он на свой вкус их выбирал. Он, например, был близок к Радеку.
Ну и бал у сатаны, описанный Булгаковым, я так понимаю, это бал посла в 36-м году, да?
В 35-м. В Спасахаусе. Он действительно подружился и часто виделся с Михаилом Булгаковым и его женой Еленой Сергеевной. И вот эта история, это необыкновенная совершенно дружба между американским послом в Советском Союзе и гонимым писателем. Булгаков тогда уже был в опале, его как раз уволили из МХАТа. И более того, он и его жена были отказниками. То есть они подали документы на выезд, эти документы лежали в инстанциях, в конце концов им отказали. Они хотели уехать во Францию. Буллит знал всех французских дипломатов в Москве, министров в Париже и так дальше. В общем, я думаю, что он пытался помочь. Они встречались в этот момент особенно часто. И тогда, вот больше чем 20 лет назад, я высказал такую гипотезу, что всем известный роман «Мастер и Маргарита» отчасти построен на реальной канве отношений между Буллитом и Булгаковым. И фигура Воланда в романе такого визитера из других сфер, который пытается помочь несчастному гонимому писателю. Пытается помочь, в конце концов помогает, но мы так и не знаем, на какой свет взял Воланд мастера. А Буллит Булгакова ни на какой свет не взял, он просто переехал из Москвы послом в Париж. Но вот эта история отразилась, отношения отразились в романе, где Елена Сергеевна оказалась Маргаритой, мастер оказался Булгаковым, а Буллит оказался Воландом.
А вы взялись за биографию Буллита. Ну вот давайте тоже по биографии пройдем. Молодой журналист во время Первой мировой войны едет в Европу, посещает разные страны. Почему же он после этой поездки становится востребованной персоной, его приглашают работать в Госдепартамент? Что помогло ему?
Он был из хорошей семьи, что всегда помогает, не только в Москве. То есть у него были связи. В какой-то момент, как я прослеживаю эту историю, он взял такое ключевое интервью очень влиятельного человека Эдварда Хауза, который был ближайшим советником Вудро Вильсона, советником по внешней политике. И, в общем-то, первым лицом в администрации Вильсона в течение двух сроков. Вот это интервью, оно показывало, это самое начало Первой мировой войны, это интервью показывает, как В общем, в нем Хаус высказал свои очень такие особенные и скрытые, обычно скрытые стратегические планы и опасения. Это показывало, что, как мне кажется, и как я читаю это интервью, что между молодым Буллитом, филадельфийским журналистом и советником президента были откровенные, необычно откровенные отношения. Но и довольно скоро после этого интервью, естественно, Хаус пригласил Буллита писать меморандумы в Госдепартамент, а еще через пару лет он стал сотрудником Госдепартамента и членом американской делегации на Парижской мирной конференции. А это было чрезвычайно важное событие, одно из главных вообще событий века, когда страны-победители в отсутствии побежденных стран и в отсутствии своего ключевого союзника России в Париже решали судьбы Европы после конца Первой мировой войны. Вот война закончилась победой, что делать теперь?
Александр Маркович, ну вот на ваш взгляд, какова была сверхидея президента Вильсона, основателя этого идеалистического направления в американской политике? С чем он ехал в Париж, вот в том числе Буллит был в этой делегации?
Эта цель или эти цели были очень четко сформулированы, на редкость четко, значит, написаны. И озвучили. Они были написаны вот тем самым Эдвардом Хаусом и приглашенными им профессорами, экспертами, список известен, озвучены президентом Вильсоном и стали мировой сенсацией. Они были, назвались 14 пунктов Вудро Вильсона. В Европе, например, в Австро-Венгрии в окопах, значит, эти 14 пунктов читали, переводя как молитву. В этом и победители, и побежденные видели действительно надежду на справедливый для всех исход войны. Они так и были написаны, они были написаны очень справедливо. Но вот беда или трагедия в истории в том, что что многие из них не осуществились. Ну, например, один из этих пунктов обещал сохранение Австро-Венгрии как единого государства. Другой пункт говорил, что отношение к России – это лакмусовая бумажка доброй воли, или как-то по-русски, лакмусов тест, добрый, в общем, как бы пробное испытание доброй воли всего мира. У Хауса было как бы особо такое, особенно нежное или сентиментальное отношение к России.
А почему? Он когда-нибудь был в России, полковник Хаус?
Насколько я знаю, нет. Вообще он был техасским плантатором, у него были там хлопковые плантации. И что интересно, почему, тут в моей книжке есть некоторые на эту тему рассуждения, это была первая, администрация Вильсона была первая после гражданской войны в Америке, администрация южан. То есть север победил юг, после этого в течение скольких уже лет, 50 лет, все американские президенты были северянами. Вильсон и Хаус, они оба были южанами. И вот эта идея побежденных, которые в конце концов после нескольких поколений примирились с победителями и теперь действительно могут вместе вершить общие дела, это как раз заняло 3 поколения. Это тема моей другой книги «Кривое горе». Может быть, мы еще поговорим, но совсем другая история. В общем, я думаю, что с этим тоже было связано как бы особенное отношение Хауса к России. Но оно было выражено в его романе, который он опубликовал до того, как написал и опубликовал. До того, как он стал большим важным дипломатом и руководителем. Это очень интересный такой утопический или антиутопический роман, фактически рассказывающий о возможности социализма в Америке. Журнал из американской жизни, но в конце концов там такой диктатор изображен. Его зовут администратор Дрю. И вот установив мир, спокойствие, благополучие по всей Америке, например, введя обязательное медицинское страхование для каждого американца.
Привет, Обаме.
Там гораздо лучше страхование, чем вот Обама Кэя, то есть, по сути. И, в общем, все у него получилось, надо сказать. То есть, это как бы роман так написан, не очень понятно, где утопия, а где антиутопия. Это очень интересный текст. Но после того, как у него все получилось, этот человек, этот Дрю, этот диктатор, покидает свой пост, возвращает Америке ее конституцию, потому что он ее отменил. И на яхте со своей подругой уплывает через Тихий океан в Россию. Делает свой... Теперь строит социализм. И диктатуру.
А может быть, дело было просто в опасении какого-то большого блока с участием России, там, уже большевистской, там, с Германией, с Японией.
Япония. Вот то интервью, о котором я говорил, да, действительно, он говорит, что это главный хаос. Говорит, что это главное опасение его личное и вообще всех министерств иностранных дел всей Европы, что война закончится с союзом обиженных. Германия, Россия и Япония.
Отчасти получилось.
Да, он во многом смотрел вперед. Ну, хотя, так сказать, в деталях не вполне точно. Но прогноз был отличный. И как раз Буллета я показываю как человека, который постоянно смотрел в будущее, что политики делают редко. А Буллета, ну, это постоянная тема. И он так и говорит, что настоящего политика отличает дар предвидения. Например, он видел такой дар у его друга Чей Канши. Ну, и у Рузвельта тоже его друга. И сам постоянно делал политические прогнозы. Некоторых он ошибался, но часто он оказывался точен.
Ну, вот этот процесс заключения мира, тем не менее, шел в духе наказания Германии, да и 14 пунктов не были реализованы. Вы описываете, что тот же Буллет, хотя он был не самой крупной фигурой, но был против, и многие другие были против. Тем не менее, что заставило президента Вильсона отказаться от собственных очень позитивных идей?
Его заставили его союзники, французы и англичане.
Ну, в основном, больше все-таки французы, мне кажется.
Больше французы, значит, Клемансо, Пуанкаре, у них была очень сильная и обида на Германию, тревога за то, что если Германия останется неразделенным сильным государством, то, в конце концов, Франция не сможет противостоять, начнется война заново. Ллойд Джордж, в общем, скорее поддерживал французов, он был скорее реалистом, говоря по-нынешнему, значит, вот этот идеализм.
Реал-политик.
Да, идеализм Уильсон оказал всеми странами. Уильсон действительно не знал Европы. Он нанял профессоров, американских экспертов по разным европейским странам и говорил, скажите мне то, что будет справедливо, и я буду за это бороться. Он был готов бороться. У него была для этого энергия и такой религиозный темперамент. Он хотел действительно Европу сделать лучше по образцу Соединенных Штатов Америки.
Но кое-что он сделал. Все-таки целая группа национальных государств образовалась.
Да, это был его принцип самоопределения, национального самоопределения, который он формулировал очень близко к тому, как формулировал этот же принцип, те же самые месяцы Ленин. Вот декрет о мире, который приняли большевики сразу же после победы большевистской революции, опережал 14 пунктов и, в общем, очень на них похож. 14 пунктов во многом были ответом, таким диалогом.
Ну, у Ленина было дополнение, если это полезно пролетариату всегда. А потом оно становилось бесполезно, и, как мы знаем, все эти независимости легко игнорировались.
Ну, у американских капиталистов всегда тоже были похожие дополнения, а у Уильсона как раз не было. Он действительно был идеалист. Но он, значит, ему приходилось сражаться вот сначала с врагами, немцами, потом с союзниками, французами, англичанами. Потом
а еще итальянцы там добавляли.
Собственными банкирами и филантропами, которые были очень влиятельны тогда, и, как они всегда влиятельны, и на Парижской мирной конференции. Но у Буллета оказалась своя совершенно необыкновенная роль в этом деле. Вы, наверное, помните.
Ну да, вот его как раз я к этому хотел подойти. Mm-hmm. Его отправили в Россию. Или он сам отправился в Россию. Уж непонятно, чья это была инициатива. Но это действительно сюжет очень интересный и, к сожалению, забытый.
Не совсем забытый. То есть я в этой книге открываю многие сюжеты, которые действительно были, вообще неизвестны. Но этот сюжет как раз был известен. Я нашел в архиве Буллета документы, которые более подробно рассказывают о том, что происходило, как происходило.
Это у нас 19-й год, да?
Да, это 19-й год Парижской мирной
конференции. Разгар гражданской войны в России.
Разгар войны и самый неудачный для большевиков ее период. Значит, с 19-го года. Заканчивалась вот Парижская мирная конференция. Они готовили Версальский трактат уже, так сказать. Идея была в том, что вот отныне и навсегда война Война велась только для того, чтобы войн больше не было. Это была главная идея. Ведь вот эти ужасные жертвы и страдания, они оправданы только тем, чтобы навести такой порядок в мире, который сделает невозможной новую войну. И инструментом этого была Лига наций, которая организовала Версале. Но и война действительно закончилась в Европе, но она продолжалась в России. Это был, ну, это гражданская война в России, это была часть, последняя часть Первой мировой войны. И Буллит, и Хаус, и Ллойд Джордж, в общем-то, да, и вот они все согласились с тем, и Вильсон согласился с тем, что, ну, как, нельзя закончить. Нельзя построить мир, если продолжается война, тем более на территории бывшего союзника. Поэтому они, ну, вот гражданская война вообще всегда очень сложное дело. Кто с кем воюет, что происходит, чем это закончится. Союзники из Парижа отправили в Россию, в Москву, делегацию с ограниченными полномочиями. Фактически полномочия ее были, ну, такие, отчасти разведывательные, отчасти переговорные. Делегация должна была вернуться с подробным рапортом, рассказом, докладом о том, что же там происходит. И возглавил эту делегацию 27-летний Буллит. Молодой дипломат, значит, он ехал вместе с кадровым разведчиком военным и вместе с очень знаменитым левым журналистом и поэтом. Такие вот такая делегация из трех человек. Они действительно приехали в Москву. Это был март 19-го года. И вели переговоры, значит, сначала в Петрограде с Зиновьевым, потом, значит, с Чичериным, Литвиновым и, наконец, с Лениным. Вот, их принимали в Кремле, значит, поили водкой, кормили хлебом и икрой. Больше в Кремле, значит, в тот момент ничего не было. И они договорились. Ну, потрясающая, конечно, схема перемирия, впоследствии мира, окончания гражданской войны. По образцу того, как это происходило в Париже. Вот теперь это будет происходить в Москве. И схема была в следующем, что перемирие будет заключено на определенную дату, 10 апреля. И, значит, все военные действия с этого момента прекратятся. И власть будут иметь на местах все вооруженные формирования во главе с их командирами, которые вот на эту дату, 10 апреля, эту власть, эту территорию контролируют. И таким образом фронты гражданской войны станут, ну, границами между этими вновь образованными государствами. Значит, это будет перемирие, а потом будет и мир. Будет создана конференция, может быть, в Осло, может быть, на Принкипа, где-то еще, в нейтральном месте, по образцу Парижской мирной конференции, значит, будет мирная конференция с участием Лиги наций, с участием союзников, высокопоставленных представителей, которые замирят вот всю эту бывшую Российскую империю и признают, дадут международный статус вновь образованным государствам.
То есть получается, что Ленин согласился, так сказать, на территорию такой Московии, без севера, кстати говоря, без юга, без Украины, без фактически половины Урала, всей Сибири и Дальнего Востока.
Совершенно верно, без Кавказа. Да, вот Ленин на это согласился. Это такая была, ну, как бы, ну, это такая, такой покер, это, конечно, такой, значит, рулетка, русская рулетка в данном случае. Почему Ленин на это согласился? Потому что в тот момент он боялся, что будет еще хуже. Поэтому он заключил несколько раньше Брестский договор.
То есть он хотел второй Брестский мир, условно говоря.
Ну, он боялся, что на тот момент белые побеждали, как раньше побеждали немцы. На тот момент белые были сильнее. То есть Ленин не знал, что войска Троцкого всего через несколько месяцев сумеют переломить эту войну и ситуацию. А союзники, значит, бывшие союзники, ну, этого не предвидели тем более. Значит, это казалось, ну, во-первых, это было бы миром, то есть там сотни тысяч людей, которые погибли впоследствии на фронтах гражданской войны, значит, во-первых, бы они не погибли. Во-вторых, ну, действительно, давайте попробуем представить себе, что бы было, если бы этого не произошло? Или, может быть, сначала мы обсудим то, почему...
Я, знаете, я почему один дополнительный вопрос. А кто-нибудь в это время разговаривал с представителями белых, с украинским правительством, с правительствами стран Прибалтики и Закавказья? Или это был разговор только с большевиками?
Значит, Буллет разговаривал, сам Буллет разговаривал в Москве, естественно, только с большевиками. Но представители белых просто были в это время в Париже, лоббировали свои интересы.
Вот. Они знали об этой миссии и об этих
предложениях? Они знали об этом впоследствии. Значит, фамилия Буллета упоминается в переписке важных белых лидеров и их интеллектуалов с неприязнью. И это была бы следующая задача. Все-таки союзники разговаривали со столицей, ну как с Москвой, со столицей, значит, ну, в общем, вот с, они все-таки на тот момент, несмотря на эту, значит, угрозу падения революционного режима, они решили разговаривать с революционным режимом. У этих белых представителей, которые лоббировали свои интересы в Париже. Но англичане и американцы, они финансировали и снабжали оружием избранные ими формирования. Деникина, Колчака и так же. Но эта помощь шла очень ограничена, конечно, значит, все хотели больше постоянно. И вот этих белых в Париже была вообще незавидная судьба. То есть с ними не очень разговаривали. Внимание вот было обращено на эту, ну, неведомую, значит, вот этот социалистический эксперимент, который неизвестно, чем закончится. Люди там говорят очень правильные слова. Вместе с тем, понятно, там льется море крови. Будущее неизвестно. Давайте поймем, что, к чему это приведет, и начнем разговаривать с ними. А также, но вот эта идея следующей масштабной мирной конференции, там были бы, ну, по самому ее замыслу, представители всех вооруженных там формирований, от Маннергейма до кавказских лидеров, сибирских лидеров.
Так что было бы, если? Давайте вернемся.
Да, представим себе, что было бы, если. Значит, по выкладкам Буллета на территории бывшей Российской империи существовали бы 23 новых государства, включая большевистскую Россию, которая состояла бы из нескольких губерний вокруг Москвы и Петрограда. Значит, все остальное, вот 23 государства, вот как некое сибирское государство, несколько государств на Кавказе, Средняя Азия. В тот момент в Ташкенте арестовали американского консула. Вот единственным реальным результатом, значит, таким материальным итогом миссии Буллета было то, что ему удалось освободить американского консула в далеком Ташкенте, где в тот момент большевики, вот именно в Ташкенте, в городе Ташкенте захватили. Представьте себе, это сибирское государство. Это немножко, конечно, когда мы это начинаем представлять, почти неизбежно, мы начинаем пересчитывать в голове остров Крым. Вот мы это как-то так это себе представим. Но не факт, что это было так.
Но еще и южно-русское тогда бы было государство с донскими казаками. Там.
Значит, была бы, конечно, независимая Украина, было бы какое-то, да, кубанское, казацкое царство. Они бы все, ну и так дальше, не будем их перечислять, они бы все были разные, политически разные, там механизмы правления были бы разные, конституции. Наверное, бы их заставили, так сказать, принять какие-то фундаментальные документы.
Так тогда бы и остров Крым был, там на тот момент было такое крымско-татарское правительство вместе с белыми.
Ну, значит, так и было бы. Да, оно, наверное, было бы, да, независимо от Украины. В принципе, это интересный вопрос, надо перечитать в Буллета. Они бы все были разные, они бы все тяготели, наверное, в своей торговле, дипломатических отношениях, военных союзах к разным государствам. Ну, Сибирь, наверное, как-то взаимодействовала бы с Японией и Америкой через Тихий океан. Это давняя мечта русских анархистов сделать Сибирь новой Калифорнией. Ну, Средняя Азия, естественно, взаимодействовала бы с Персией и так дальше. Ну,
значит, север, значит, с Британией, видимо.
Север с Британией, значит, Скандинавия с Англией, ну и так дальше. Финляндия и Балтийские государства со Скандинавией и так дальше. Польша на тот момент была создана Версальским договором. Ну, поляки еще об этом, в общем-то, и не знали. В нее вошла бы тоже большая часть бывшей Российской империи. В общем, это было бы такое, ну, созвездие.
Украину тоже не будем забывать, да?
И Украину не будем забывать. Я думаю, это была бы очень большая Украина, в конце концов, если бы это все случилось. Это было бы такое новое созвездие государств, которые в конечном итоге были бы приняты как самостоятельные члены в Лигу наций. И, естественно, Лига наций, как Уильсон того и хотел, но вершила бы дела всего мира и регулировала бы конфликты между всеми, в частности, вот и этими государствами. Все эти государства развивались бы, ну, по-разному. Они бы, они неизбежно торговали бы между собой, они бы воевали между собой. Между ними огромные, значит, границы, незащищенные на тот момент вообще не
существовало. Ну да, Украина же воевала, например, с Польшей за Львов в то время, не только с большевиками.
В общем, это все, как бы, это был бы совершенно другой мир, представьте. Вот это бы уже на этих гигантских пространствах Северной Евразии мир был бы другим. Ну и кроме того, вообще и мир бы развивался иначе. Ну, например, не прошло и года, как американский сенат проголосовал против проекта регенации. И Соединенные Штаты Америки так и не вошли вот в эту Лигу Наций. Еще при живом Вильсоне его мечта была, значит, обречена. Отчасти поэтому Лига Наций так и не приобрела той политической силы, которую она могла бы иметь. Отчасти поэтому, в конце концов, пришли к власти именно те силы, которые ненавидели Версальский договор и в Германии, ну и, кстати, в Сталинском Советском Союзе, которые ставили своей политической целью, ну, опровержение и месть, и компенсацию, переделку мира. Так как будто бы этого Версальского трактата не было. И Лига Наций ничем не смогла этому помешать, в частности, потому что Америки не было. Значит, если бы Лига Наций могла похвастаться таким глобальным геополитическим успехом, ну, возможно, например, американский конгресс, которым и Буллит на тот момент играл немалую роль. Мы можем об этом еще поговорить. Возможно, например, судьба Лиги Наций была бы другой. Возможно, например, если представить себе такой треугольник, состоящий из Японии, Соединенных Штатов Америки и вот этой гигантской, неосвоенной Сибири, которая нуждалась, ну, в беспрецедентных инвестициях, индустриализации. Ну, по сути дела, в такой экономической колонизации, но она была бы независимым государством. Это было бы великое дело и для Америки, и для Японии. Может быть, не началась бы, например, депрессия. Может быть, не начались бы трения между Америкой и Японией. Может быть, не было бы Пёрл-Харбора. Всего этого, естественно, в 19-м году никто не знал, я ожидал. Но Буллит, в общем, делал все для того, чтобы вот этого ужаса, который нес 20 век, не было бы. И он этот ужас предвидел.
Ну что ж, это вот такая картина, которую нам нарисовал Александр Эткинд о деятельности Уильяма Буллита, о его миссии в Москву. Ну, мы знаем исторически, что эта миссия не удалась. И я думаю, что мы дальше уже поговорим о том, почему она не удалась и что было дальше после небольшой порции коротких объявлений. А потом мы продолжим.
Цена революции. Доктор исторических наук Андрей Зубов. Персонально ваш. В понедельник после 15 часов. Телеведущий, автор программы «Пока все дома», член Высшего совета партии «Единая Россия» Тимур Кизяков. В программе «Разбор полета» в понедельник после 21 часа.
Футбол. Любимая игра миллионов, неповторимое зрелище и полное единение болельщиков на трибунах стадионов и у радиоприемников дома или в автомобиле. Каждый понедельник после 23 часов. Программа «Футбольный клуб». Целый час для фанатов и знатоков игры. «Футбольный клуб» по понедельникам после 11 часов вечера.
Мы не делаем различий между полом, возрастом или причиной. Все это не имеет никакого значения.
Если вы ищете добра или хотите его делать сами, присылайте письма по адресу dobro@radio.com, и тогда мы поможем добру прийти по верному адресу.
Мы дружим с разными фондами и организациями, которые помогают нам найти верные пути и для тех, кому нужно добро, и для тех, кто готов им поделиться, и при этом они не пропустят к нам мошенников. Еще мы опубликуем все ваши письма, просьбы и предложения на сайте и озвучим в эфире. Мы верим, что, услышав и прочитав их, вы поделитесь добром с тем, кому оно необходимо.
Все подробности можно найти, перейдя по нашему доброму баннеру на сайте «Эхо Москвы» справа.
Плохо, когда не отвечают на твои вопросы. А если отвечают, половины не договаривают. Сайт «Эхо Москвы» поступает по-другому. Каждую неделю приглашается интересный человек. В среду вы задаете ему вопросы, а в пятницу он отвечает на 10 из них. По своему выбору, но без купюр. Это главное. Без купюр на сайте «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы». Мы с вами.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Ее ведет Михаил Соколов, Александр Эткинд, профессор исторического факультета Европейского университета во Флоренции. Вместе с нами продолжаем разговор о миссии Буллита. Но я вынужден вам возразить, почему бы это никогда не состоялось. У нас есть некий, независимо от того, одобрил бы Вильсон эту идею или нет, у нас есть некий исторический эксперимент. Ну, например, три государства Закавказья, которые не получили, в отличие от трех стран Балтии, прямых гарантий Запада. Сколько они простояли там в 20-м году, в 21-м году они были с помощью гибридной войны захвачены, значит, сначала восстание, потом приход Красной Армии. Восстание, приход Красной Армии, и последнее пало в 21-м году Грузия. Ну, или Украина, да, РСФСР все время вела там с УНР переговоры, и в то же время шла, опять же, гибридная война силами Харьковской вот этой Украины советской и общей Красной Армии. Так что мне кажется, что Владимир Ильич Ленин подобное соглашение бы никогда не соблюл.
Это наверняка так. Он, собственно, так впоследствии его и оправдывал, вот эти свои разговоры, переговоры с Буллитом, что, конечно, мы бы, так сказать, это соблюдали только в той мере, в какой это отвечало нашим интересам. Значит, мы бы усилились, мы бы окрепли, мы бы все это опровергли, значит, вернули бы назад. Вот мой конечный вывод в том, что история продолжалась бы в любом случае. Получил бы проект Буллита одобрения Лиги наций и Уильсона и союзников. Он не получил этого одобрения. Почему? По чистой случайности. Вот именно тогда, когда Буллит со своим фантастическим проектом вернулся в Париж, Уильсон слег с неизвестной науке болезнью. Значит, шли переговоры, вот уже все это должно было быть подписано. В общем, у него был инсульт. Это был первый удар в серии, значит, ударов, которые потом свели его в могилу. Эта болезнь держалась в секрете, от его лица продолжали вестись переговоры, но уже никаких важных решений. Хаос, который всем этим процессом от имени Вильсона управлял, он принимать не мог. И вот это очень важный, мне кажется, вывод, который и так всем понятен. Но вот этот масштаб вот этого события или не события иллюстрирует то, что все всегда висит на волоске. Вот мир каждый раз, каждый
момент. Роль личности в истории.
И роль случая в истории. Каждую минуту судьбы мира решаются задово. И мир всегда мог бы быть другим.
Ну, а что дальше было? Собственно, ведь не только была Вильсоном отвергнута миссия Буллита, но ведь фактически он сломался и под давлением там Клемансо, Джорджа и так далее.
Да, совершенно верно.
Вот, опять же, мог быть вариант другого Версальского мира?
Это тоже все висело на волоске. И его шаткое здоровье играло в этом большую роль. И вот как раз когда Фройд и Буллит занялись написанием психобиографии, вот это была главная причина. Почему же Вильсон, который был таким успешным политиком, который так горячо и искренне верил в победу добра и справедливости, если не во всем мире, то, по крайней мере, в Европе. У него была такая идея, что мир мы, может, и не переделаем Африку. А вот Европу мы должны и можем, и у нас есть для этого все ресурсы. И действительно, на тот момент они были. Вильсон прямо идентифицировал себя с Иисусом Христом, и Фройд и Буллит показывают это на анализе, близком чтении. Это очень интересно читать. Его речей и текстов. В общем, он видел в себя мессией, который несет новое спасение миру.
И вдруг мессия сломался.
Ну, ему удар случился вот с мессией. С другими сей тоже, так сказать, случались решающие моменты, очень неприятные события. А могло ведь этого и не быть. Этот инсульт мог случиться через неделю, и тогда действительно многое, мы не знаем, конечно, в какой мере, что бы реализовалось, но история бы просто шла иначе. И вот это иначе, это тот факт, который мы должны признать.
А Буллит подал в отставку в знак протеста перед подписанием мира, да?
Это? Да, при том, что Версальским трактатом, как он случился, были недовольны очень многие, особенно те, кто имели отношение к написанию 14 пунктов, потому что, на самом деле, все это была очень быстрая история. Одни и те же люди участвовали в том и другом. И они просто себя чувствовали обманутыми. И они предвидели, например, с английской стороны, вот партнером Буллита и приятелем Буллита в Париже был Джон Мейнард Кейнс, который потом...
Да, известный экономист.
Да, и выдающийся мыслитель тоже, который опубликовал такую книгу, в которой он прямо предсказывал, что вот этот Версальский мир, так как он был заключен, приведет к новой мировой войне, к новой войне в Европе. И Буллит об этом писал еще до Кейнса. Короче, недовольны этим миром были многие, но в отставку подал из всех только Буллит.
И публично, так сказать, это все разоблачил, примерно в том же духе, да?
Он написал необыкновенно красноречивое письмо, написал его прямо Уильсону, которому объяснял причины своей отставки. Прямо говорил о том, что господин президент, вы предали нас, вы нас обманули.
Молодой был.
Он был молодой и горячий, значит, он лишился всякой работы на много лет, но, однако, не навсегда. Мы об этом еще поговорим.
Да, а вот все-таки, если говорить о том, что происходило вот в этом, как принимался вот этот мирный договор, в чем были вот эти уступки Вильсона, можем мы объяснить слушателям? Вот принципиальное отступление от его позиции, прежней, естественно.
Значит, прежняя позиция, она была зафиксирована очень ясно в речах Вильсона и в 14 пунктах, которые были официальным документом, программой мира, под которой подписались на какой-то момент союзники тоже. Ну, считая, что это такая очередная декларация, как, чем это в конце концов и оказалось. Значит, программа состояла в том, что в этой войне не было виноватых.
Что сомнительно.
Не было тех, кто развязал эту войну. Не было стран, которые виноваты в этой войне больше, чем другие. Значит, побежден, то есть Германия, Австро-Венгрия, в этой войне были виновны не больше, чем победившие. То есть Франция, Германия и Российская империя, Италия. Вот этот ключевой момент о вине за войну был этим документом, 14 пунктом, был один из пунктов, ну, в таком философском, в фундаментальном смысле самый важный. Вина за войну был решен радикально. В этой войне нет виноватых. Но на самом деле я в это верю. Это был верный вывод. Это была война корыстных империй, которые делили имперское наследство прежних империй, там, 18-19
веков. А кто начал, не имеет значения.
Кто начал, ну, как, в общем, это как в детском саду, кто начал. Реально же это как лавина, так сказать. Ну, как кто-то кинул камень, потом лавина, так сказать, несет. За лавину ответственна сама лавина.
Спорно, но продолжим.
Вот, значит, историки могут ломать копья и до сих пор решают. Что значит начать войну? О чем речь? О дипломатической переписке там за два года до войны, о первом выстреле, о, значит, первом указе мобилизации.
Объявление войны.
Объявление войны, ну как, ну сначала мобилизация предшествовала объявлению войны. Так что,
мобилизация не война.
Нет.
Объявила войну Германия.
Я думаю, что образ лавины, ведь ее, значит, первый камешек на самом деле не так важен. Здесь более играет большую роль. Но на самом деле, вот эти 14 пунктов, писали не историки, а политики. Хотя историки там играли очень важную роль. Сам Вильсон был в некотором смысле историком. Понимаете, с точки зрения политики это было единственное верное решение.
Ну, мне кажется, что важнее вопрос там масштаб репараций, способы установления границ.
Совершенно
и
верно.
Все прочее.
Практические следствия из этого были страшно важны. Но из философского тезиса, что в этой войне не было виноватых, проследовали практические идеи о том, как закончить эту войну справедливо для всех. Справедливо для победителей, которые пролили много крови, и справедливо для побежденных, которые пролили также много крови, при этом не виноваты. Вот такая была интересная конструкция. Она тоже была утопической, по-видимому, и она в условиях завершения Первой мировой войны.
Но это был бы более мягкий, по крайней мере, вариант с установлением, видимо, границ Германии, с возможностью там каких-то немецкоязычных земель определиться, так сказать, и, предположим, слиться с Германией и прочее в таком же духе.
В результате Версальского договора, значит, во-первых, была разрушена Австро-Венгрия. Австрия потеряла огромные территории.
Ну и Венгрия тоже.
Венгрия оказалась независимым государством.
Да, потеряв Трансильванию.
Значит, ну и так дальше. Германия потеряла Эльзас-Лотарингию, которая, вот, как потом показывали экономисты, имела ключевое значение. И как отлично знали французские политики, для того они это и делали. Для индустриализации Германии это имело реальное значение. На нее были наложены репарации, которые, как потом показывал Кейнс с цифрами в руках, Германия была физически не способна платить. Репарации, пенсии ветеранам, там огромные, в общем, деньги, которые Германия, лишившись своих главных источников своей индустрии, она была не способна платить. И не платила, реально. Из идеи вины следовала идея наказания. Из идеи отсутствия вины следовала идея справедливости. Победила идея вины и идея наказания. Тем более, что она как бы несла, ну, очень большие дивиденды странам-победителям. Еще одно прямое следствие, значит, этой конструкции Парижской мирной конференции было то, что среди стран-победителей там отсутствовала одна из важнейших стран-победителей, которая понесла огромные жертвы, Российская империя. Почему она там отсутствовала? Потому что ее больше не было.
Ну, и я так понимаю, что Буллит как раз по этому поводу тоже протестовал, предсказывал блок России и Германии.
В общем, они были очень озабочены тем, что если Россия вообще никак не вовлечь в этот переговорный процесс, то действительно Россия начнет искать как бы свои собственные пути, что она и стала делать. В Париже присутствовали, ну, такие неформальные делегаты. Они не были приглашены. Делегаты от белых, значит, там не было делегатов от красных вообще никаких.
Ну, и от белых возмущались все время.
Но вот Буллит поехал решать эту проблему, искать ее решение. Он слишком быстро нашел слишком хорошее решение. Это ирония истории.
Ну что ж, еще один сюжет. Это участие Буллита уже в Америке в слушаниях в Конгрессе. Зачем он стал развивать свою, так сказать, оппозицию, разрушая, вот, например, возможность появления Лиги наций?
В общем,
месть Вильсона.
Да, я думаю, это и месть, и тоже протест против Версальского договора, уверенность в том, что Лига наций по структурным, по таким фундаментальным причинам не сможет играть свои роли. Но, кроме того, его пригласили на слушание в Конгрессе. Он там давал показания под присягой. Он потом объяснял, что он не мог лгать, это как лгать на суде под присягой, в церкви, все религиозные люди. Так что он говорил правду в общем, глупости Вильсона, значит, о предательстве 14 пунктов. Вот, это очень интересно. Тексты, значит, они много раз очень смешные, ироничные высказывания, они сопровождались много раз смехом в стенограмме слушаний Конгресса, вот там, они постоянно прерываются смехом.
Но забавно, что, понимаете, тут получается так, что человек, считавшийся прогрессистом, фактически помогал консерваторам и изоляционистам.
В жизни Буллита так и получилось, что он начал здесь у нас с прогрессивных, умеренно левых идей, искреннего интереса к социалистическому эксперименту в Европе, в России, идея того, что Америка должна поддерживать левые, умеренно социалистические партии по всей Европе, потому что это единственная преграда воинствующему большевизму. И потом эта идея фактически осуществилась в годы Холодной войны уже учениками Буллита. Это отдельно интересная история. Но в жизни Буллита он продолжал свою политическую деятельность на протяжении большой части 20 века, много десятилетий, и он плавно и непрерывно смещался вправо. Но надо понять, как долго и как трудно вот все это происходило. От Первой мировой войны, страшное время между войнами, Вторая мировая война, Холодная война. Он все это время был на арене.
Ну, знаете, вот сюжет, опять же, с Лигой наций, в конце концов, одно из последствий. Соединенные Штаты не взяли мандат на Армению и Курдистан и позволили эти земли разделить Турции и Советскому Союзу, оккупировать, не создалось, например, армянское государство, после геноцида, между прочим. Так что результаты деятельности вашего героя вместе с консерваторами, они местами очень негативны.
Ну, геноцид-то случился раньше.
Да, но государство не случилось именно потому, что Конгресс не ратифицировал Версальский договор.
Ну да, я полностью согласен с тем, что история могла быть другой много-много раз.
Опять?
Много-много раз. И вот это важный тезис. Но вот как бы масштаб не случившегося, он каждую минуту разный. Вот в эту минуту он может быть не такой большой, как следующий, или наоборот. Ну, то, о чем мы говорим, подтверждает этот тезис.
Буллит появляется опять как действующая политическая фигура. Я уж пропущу частную жизнь, в книжке там много всего интересного. Уже в администрации Рузвельта. Почему и как он там оказался, и что он успел сделать в роли, например, посла в Советском Союзе?
Он, конечно, хотел вернуться в политику. Он всю жизнь свою он считал политику, такую международную политику своим делом, и имел на это основание. Он на редкость для американца хорошо знал французский, хорошо знал немецкий. И очень хорошо, в общем, как никто другой, потом это было признано, знал европейскую политику и политиков. Многие годы он как бы был неудел. Он предпочитал жить в Европе. Он долго жил в Стамбуле, например. Это интересно. Он жил в Париже. Возвращался постоянно в Америку. Он писал романы, пьесы. Общался с Фройдом. Написал биографию Уильсона. И вел такую жизнь свободного интеллектуала. Имел для этого средства. Довольно ограниченные, впрочем. Ну, когда губернатор Нью-Йорка Франклин Рузвельт стал, высказывать свои президентские намерения, Буллит в него поверил и, опять-таки, через того же самого Эдварда Хауса познакомился с Рузвельтом. Они, хотя они были, вращались в близких кругах, они не были знакомы до того. В общем, как-то Буллит сумел его быстро обаять, убедить. Он принимал участие довольно полезное в первой избирательной кампании Рузвельта. Ну вот, одной из тем этой кампании, помимо того, что делалось в депрессии, помимо огромных государственных расходов, помимо учреждения такого государственного, очень умеренного, ограниченного, но умеренного социализма в Америке, чем и была программа нового курса, особенно на первых ее этапах. Одной из проблем было то, что до сих пор Америка не имела дипломатических отношений с Советским Союзом. Там уже в Советском Союзе уверенно победила социализм, и, как многие говорили, демократия своего рода. В общем, страна стоит на ногах. Ее, признали множество государств, почти все, кроме Америки. Надо с этим что-то делать. И это была действительно одна из тем президентской кампании Рузвельта. Но если восстанавливать отношения, надо найти посла, который бы понимал всю эту сложность ситуации.
А тут человек, который говорил с Лениным.
Да.
Успешно.
Да, и это будет не уставал подчеркивать. Что они были с Лениным, они были друзьями. Более того, когда Рузвельт, действительно послал Буллита в Москву, И Буллит получил аккредитацию, все, встречался со всеми руководителями Советского Союза, включая Сталина. Сталин дал очень редкое для себя интервью «Нью-Йорк Таймс». Он вообще не любил давать интервью, но иногда давал. И в этом интервью, значит, он приветствовал восстановление, наверное, он говорил, установление дипломатических отношений, потому что все-таки это было новое государство, Советский Союз. И высказал надежды там, на торговлю, на мир во всем мире. И говорил что, о том, что он особенно рад тому, что послом Соединенных Штатов приехал старый друг Советского России, личный друг Ленина. Владимир Ильич, говорил Сталин, мне много рассказывал о Буллите. Говорил о том, что Буллит был порядочным человеком. Тут представить себе, что Ленин рассказывал Сталину о каком-то американском дипломате, в общем-то, трудно. Но, действительно, тот проект Буллита, проект того, как завершить гражданскую войну, большевики помнили очень хорошо.
Ну, к ним больше никто не ездил от американцев довольно долго в таких с официальной миссией, в конце
более того, значит, был Буллит личным другом Ленина или нет, в общем, он с Литвиновым, который отлично говорил по-английски, Литвинов был женат на англичанке. Значит, у них бы сохранились вот все эти годы какие-то, значит, отношения. И в общем, они действительно встретились как старые друзья. Потом они, ну, поссорились и начали, в общем, враждовать. Это следующая история. Но одним из первых дел, которые ему дались, это была публикация году в 34-м или 35-м. Вот тот проект Буллита и результаты переговоров были изданы в сборнике под названием «Советско-американские отношения» под редакцией Литвинова, как документ, свидетельствующий об успехе советской дипломатии.
А как со Сталином поговорил Буллит?
Об этом Буллит написал очень интересно. Он же все-таки был журналистом и писателем, тоже романистом, поэтому его депеши официальные, ну, тогда они были секретами, теперь они опубликованы. Депеши Рузвельта читаются на одном дыхании. Это была его единственная такая встреча. Но свои дипломатии верительные грамоты он вручал Калинину. Потому что президентом как-никак был Калинин, ну, Буллит в этом разобрался довольно быстро, хотя Рузвельт, например, так и не мог в этом разобраться. Кто, значит, там президент один, а дела ведет другой, вот как это. Но Буллит понимал, в чем дело. Был такой, значит, прием масштабный на кремлевской квартире у Ворошилова, где собралась вот вся, значит, советская элита. Люди там напились, да, значит, чертей. Буллит вообще хвастался всегда, что он может принять любое количество алкоголя, как бы, и на него это не действует. И он писал Рузвельту, что вот это не то, что меня спасло. Ритуал был грузинским. Каждый тост надо было... Пей до дна, значит, если ты не выпьешь до дна, то ты обидишь того, кто говорил этот тост. Допустим, обидишь Ворошилова там, или там Пятакова и так дальше. Говорили тосты все по очереди. И, в общем, он цитирует эти тосты, он пил до дна, он, значит, единственный, он говорит, под конец, единственные два отрезанных человека, которые там остались, это был Сталин и он. Сталин, потому что он не пил, он следил за Сталином. Сталин заставлял пить всех, сам не пил, но пил мало. И вот Буллит с его своих чудесных... Он вообще любил подчеркивать свои такие особенные возможности. И верил в них.
Но судя по тому, что он разговор записал, видимо, такие у него способности были.
Да, да. Я, в общем-то, тоже в это верю. Об этом моя книжка. Ну вот, и потом Сталин, значит, вот среди... Там Пятаков играл безумные русские танцы, например. Пятаков именно играл на рояле. Значит, там все танцевали. Значит, танцевали и русские, и лезгинку, и все там уже мужчины с мужчинами. Женщин там было очень мало, только там жены нескольких, значит, там. Лидеров, ну, вообще, как бы это такая была, он говорил, это вообще была такая мужская компания, как наши вечеринки в моем колледже в Йеле. Вот когда мужчины собираются, напиваются до безумия, сначала обсуждают политику, потом танцуют, потом уже, значит, они просто пьяные, все, и потом засыпают. И вот это то, что... Так он Рузвельту объяснил, что там было, потому что Рузвельт тоже был такой, такие воспоминания юности. Ну вот, ну потом со Сталином они стали тихо и спокойно обсуждать планы. И одним из этих планов, это очень интересная история, я хочу рассказать именно здесь, в Москве, на Арбате. Значит, одним из планов Буллита было, значит, ну, американское посольство вот уже приехало, но ему нужны были помещения, они искали по всей Москве пригодные для этого дела помещения. Чего-то нашли, временно арендовали. Ну вот, но Буллин, как вы все уже поняли, был очень амбициозным человеком, и он хотел построить новое здание американского посольства на Воробьевых горах, примерно там, где сейчас стоит МГУ. Тогда там был парк, озеро какое-то, московский парк, неосвоенный. И он там хотел построить точную копию усадьбы Джефферсона в Вирджинии. Это такой большой, неоклассический такой, ну, особняк, дворец с белыми колоннами, таким большим портиком. Ну и вот на Воробьевых горах, над Москвой, вот с видом на всю Москву, вот еще царил бы это американское посольство, построенное как усадьба Джефферсона. Некоторые бывали в этой усадьбе, там сейчас музей, там очень красиво. В общем, это, конечно, было бы очень ироничное и странное дело. Представить себе вот эту усадьбу Джефферсона вместо МГУ.
Но Сталин пообещал?
Сталин пообещал. Сталин сказал следующее. Да, это возможно, говорит. Мы этим займемся. И вообще, сказал Сталин, вы можете ко мне приходить в любое время дня и ночи. Что бы вам ни было. Надо, приходите ко мне, только позвоните. Они поцеловались на прощание. И Буллит ушел оттуда, значит, с полной уверенностью, что все так и будет. Что начался медовый месяц советско-американских отношений. Он начнет строительство вот этого, значит, усадьбы южного плантатора на Воробьевых горах. Начнется торговля, военные переговоры.
Советский Союз. И все было не так.
Советский Союз и Соединенные Штаты Америки вместе будут вершить дела не столько даже в Европе, сколько на Тихом океане.
Вот здесь мы поставим многоточие. Александр Эткин, профессор исторического факультета Европейского университета во Флоренции, был в студии «Эхо Москвы».
Цена революции с Михаилом Соколовым. Программа «Ордена». Рассказ о наградах.
Одним из важнейших союзников Российской империи в ходе Первой мировой войны была Японская империя. Совсем недавно еще грохотала русско-японская война, но тем не менее в 1914 году Россия и Япония вместе стали по одну сторону в Первой мировой войне.
Академик Андрей Хазин.
Интересно то, что в связи с этим были и некоторые, ну, казалось бы, курьезы. Например, именно будущий император Хирохита, в тот момент регент Японской империи, был в 1916 году награжден знаками ордена святого апостола Андрея Первозванного, бриллиантовыми знаками для нехристиан. Надо сказать, что это было не только последнее награждение бриллиантовыми знаками, но это было последнее награждение иностранца орденом Андрея Первозванного. Более того, император Хирохита умер только в 1989 году. Он не дожил всего 9 лет до восстановления ордена Андрея Первозванного как высшей награды Российской империи. Как бы то ни было, в 1914 году, повторяю, Россия и Япония были по одну сторону баррикад. И в связи с этим интересно рассказать о японской системе наград. Понятно, что довольно долго в азиатских странах европейского типа наградных систем не существовало. Однако в рамках знаменитых реформ императора Мэйдзи он в том числе учредил и новую наградную систему, которая в первую очередь знаменита своим высшим орденом, орденом Хризантемы. Он был учрежден в 1876 году, причем знак носился на так называемой большой ленте, была также предусмотрена звезда. Основой знака и звезды, естественно, являлся цветущий цветок хризантемы, выглядящий, тем не менее, в целом как белый эмали крест с центральным медальоном, покрытым красной эмалью, и подложенным венком из зеленых листьев с желтыми цветами хризантемы и подвеской в виде также большого желтого цветка хризантемы. Звезда и сам знак выглядели почти одинаково, за исключением вот этой подвески. Но как бы то ни было, уже в 1888 году была учреждена цепь ордена хризантемы. И здесь нужно обратить внимание на очень интересную особенность японской наградной системы. Довольно большое количество возможных кандидатов на награждение выпадали из возможности награждения при жизни. Почти всеми высшими орденами Японской империи долгое время награждались японские подданные посмертно. Также было и с орденом Хризантема, так что даже многие члены императорской фамилии цепь к ордену получали только посмертно, а некоторые не получали вовсе. Что касается иностранцев, то только лишь главы иностранных государств и в редких случаях наследники престолов выдающихся стран могли получить орден Хризантема, причем иногда между получением знака на большой ленте и цепь проходили десятилетия. А в некоторых случаях такого повторного награждения цепью просто и не последовало. Здесь интересно привести в качестве примера последнего православного императора в мире, императора Хайле Селаси, который получил орден Хризантемы на большой ленте в 1930 году, а цепь к нему через 26 лет, в 1956.
Программа «Ордена. Рассказ о наградах».